утро. Доброе утро, дорогие коллеги. Мы начинаем вот рабочий такой день первый, интенсивный. Ну, традиционно все рабочие дни будут начинаться с лекции. И те, кто не первый раз на интенсиве, те уже знают эту историю, а те, кто первый раз, значит, их может удивлять отсутствие расписания лекций. Ну, дескать, в какой день какая тема будет. На самом деле это такое специальное дело придумано, потому что на гештальтистских интенсивах лекции не планируются заранее, а всякий раз тренерский совет, тренерский сбор вечерний, ну, пытается понять, каковы сейчас такие основные фигуры интенсива. Ну, конечно, более или менее понятно, что можно идти по циклу контракта нашему известному, или по циклу опыта, лучше говорить. Вот. Можно, значит, брать какие-то традиционные темы. Вот. Но, тем не менее, действительно, мы будем всякий раз смотреть, что целесообразней предложить вашему вниманию на следующее утро. Вот. Сегодняшняя лекция, ну, в каком-то смысле, действительно, она весьма часто проводится именно с самого начала. И это такая вводная лекция. Вот. И она будет посвящена культуре интенсива. Но вот я уже говорил как-то на такой же лекции, по-моему, 2 года назад здесь же, что для того, чтобы говорить о культуре интенсива, надо вообще-то понимать, а что за интенсив. Вот. А интенсив вроде гештальт-терапевтический. А тогда важно понимать, что такое гештальт. Вот. А тогда получается, хорошо бы разобраться, что вообще такое психотерапия. Вот. Ну, сложная задачка уместить все. Поэтому, наверное, что-то не получится так выразить, осветить. Но я постараюсь какие-то, знаете, свои размышления многолетние тоже воплотить. Ну и, как всегда, что хочется сказать. Вы, если у вас будут возникать какие-то любопытства прямо по ходу дела, несогласия, непонимания, вы так поднимайте руку, чтобы я увидел, и, значит, вот, может быть, вы что-то скажете. И если это короткая история, то прям прокомментирую сразу. А если нет, то в конце лекции, ладно? Ну, то есть, это вот не академический формат, когда один говорит, а все остальные впитывают. Вообще, вот это противоречит диалогическому основанию гештальт-терапии, ну, потому что игра в одни ворота – это не диалог. Вот. В лекции трудно быть диалогичным, поэтому так вот кручу головой, стараюсь как-то ваши глаза увидеть, солнце мешает, правда, ну, поэтому звучите, да. А я буду вертеть головой. Тут вот недавно мне пришло в голову, что, строго говоря, у терапевта, работающего с группами, должно быть ровно 2 достоинства, 2 компетенции. И они не психологические, они физиологические. Это значит, вот хорошо развитый шейный отдел позвоночника и хорошо натренированный мочевой пузырь, ну, чтобы группу выдержать. А все остальное это вторично. Поэтому я буду посматривать на вас. Вот. Ну да. Ну что, про психотерапию. Конечно, если... Ну, несколько слов буквально. Конечно, если не быть каким-то экстремистом таким культуральным, то вообще психотерапия – это помогающая профессия. Я, правда, знаю много коллег, которые оспаривают это. Что это вот не совсем так. Но для меня, может быть, потому что я из медицины вышел, и психотерапия тоже вышла из медицинской модели, так или иначе. Частично там остается. Ну, далеко за пределы медицинской модели давно уже вышла, слава тебе, Господи. Но, тем не менее, в общем, один человек помогает другому человеку. Ну, каким-то образом. В разных самых формах. Вот. Но вот дальше очень сложно, потому что на одном из конгрессов психотерапевтических было обнаружено, если я не ошибаюсь, более 200 определений психотерапии. И все они весьма качественные. Вот. И есть определения очень такие простые. Вот опять-таки размещенные в медицинской модели. Ну, я помню, когда начинал, то, если не ошибаюсь, это вот определение Кротохвила такое гуляло, что, значит, это, соответственно, помощь человеку, пациенту, ну или клиенту, как сейчас удобнее говорить, с нарушенными психическими функциями путем психологических методов, факторов каких-то, да. Есть определение, которое более точное, потому что в нем звучит так, что через психику можно действительно как-то работать и с телесными функциями, и с соматическими расстройствами. Ну и вы все прекрасно это знаете. Термин психосоматика даже излишнюю популярность приобрел и морочит голову очень многим, к сожалению. Но в нем такая правильная суть изначально. Вот. Есть определения очень короткие и емкие. Ну вот когнитивисты, коллеги, и они любят вот это определение очень хорошее, простое и ясное. Психотерапия – это не что иное, как лечение информации. Два слова. Лечение информации. Вот. В принципе, так. Но в этом сквозит некая все-таки не клиент-ориентированность, потому что вот лечение информации, то есть, ну, предполагалось, что я эту информацию буду организовывать как терапевт. А с появлением так называемого третьего течения в психологии, вот такого экзистенциально-гуманистического, стало все более ясным, что мы должны быть феноменологичны. Ну, крайне упрощая этот термин, скажу, что речь идет о том, что никакой единой реальности правильной не существует в принципе. И вообще нам в психотерапии прежде всего интересно обнаружить, какова это реальность у человека, реальность его переживаний, его системы отношений, его ценностей. Вот, по сути дела, если вот это, вот то, что я сейчас сказал, по-разному описывать, лекцию можно было бы уже и заканчивать. Потому что вообще вся суть гештальт-терапии, вся суть любой феноменологической терапии и очень важный момент, суть психотерапии на современном этапе, это вовсе не бросаться, помогать, спасать с самого начала, исправлять тем паче, сеять разумное, доброе, вечное. Это будет педагогическая история. Очень славная культура педагогика, но это не терапия. Вот. Тут не должно быть конкуренции культур. А вот в гештальт-терапии очень важно обнаружить человека, обнаружить его, как он есть, помочь ему самому себя обнаружить. Я все время это слово упоминаю, обнаружить, потому что для меня это не эквивалентно термину понять. Вот. Когда-то я думал, что все начинается с понимания человека. Вот мы, дескать, поняли хорошо человека, ну, по возможности хорошо, потому что действительно давно уже стало такой, ну, правдой, эмпирически обнаруженной, что человек до конца не познаваем. Ни один из нас до конца не познаваем. И в этом смысле вот эта блестящая фраза, вы, наверное, многие ее слышали, что карта – это не территория. Ну, это одна из основ психотерапии. Терапевт всегда помнит, что он работает не с территорией, а с картой. То есть он только приближается все время к пониманию клиента. Никогда до конца ни один из нас другим не будет понят. Вот. Это очень важный момент. В этом нет совершенно никакого отчаяния. В этом, наоборот, есть какое-то уважение к уникальности человеческой природы. Вот. И, кстати, облегчение многим начинающим терапевтам. Потому что очень многим кажется, что если они что-то не понимают, и вот сразу прямо у них не рождается план исправления, то какие же они терапевты. Вот. А потом с годами выясняется ровно противоположное. Что как раз люди-то удивительно хорошо откликаются на то, что человек стремится их понять. Явно заинтересован. Вот. И в этом смысле подумайте об этом, потому что клиенты, правда, очень хорошо откликаются не на то, что мы их поняли, а более того, как правило, человек очень пугается. И если у терапевта на лице изображено такое тотальное понимание с хитрой улыбкой. Вот. А вот как раз заинтересованность и еще раз заинтересованность. В этой заинтересованности как раз содержится очень многое. Уважение. Вот, принятие своих ограничений терапевтических, принятие того, что любому человеку очень трудно передать себя другому. Ну, потому что, ну, подумайте, вот да, здесь очень много клиентов, и особенно тех, кто первый раз. Это же одна из центральных вещей в жизни, одно из центральных затруднений. Как выразить-то себя? как донести себя до тебя. Вот. В этом очень много фальши. Это как что-то вспомнилось, цитата, надо же, я уже лет 20 не вспоминал того человека. Такой Барт Дольский, вот Александр Дольский, питерский. У него есть прекрасная песня, что-то там про соловья. И там такая удивительная строчка. «Прекрасней всех поет бездушный соловей. Но сколько ж нужно мук, чтобы руки с сердцем слить». Ну, о гитаристе там, по-моему, пел. Вот, удивительные хорошие слова. Поэтому человек трудно себя выразить. И вот он ищет эти способы, ищет способы приближения к другим, защиты порой от мира. И вот терапевт исследует, вот как устроены эти способы. Ну ладно, что-то немножко отвлекся. Вот, да, это мы про определение говорили, психотерапии. Да, ну вот, Бюдженталь, Джеймс Бюдженталь. Знаете, вот есть такие фигуры в терапии, которые куда важнее будут, чем многие представители конфессии. Джеймс Бюдженталь не был гештальт-терапевтом никогда. Но то, как он работал, что он думал, делал, писал, чрезвычайно важно для гештальт-терапевта. Это такое надконфессиональное знание. Понимаете, вот как у Ялома надконфессиональные книжки. У Бюдженталя надконфессиональные книжки. У аналитиков хороших надконфессиональные книжки. Какая разница, каких-то кровей будешь. И вот у Бюдженталя очень тоже хорошее понимание терапии, на мой взгляд, очень честное, искреннее и человеческое. Там про цитаты я совершенно не помню, как это точно звучит, но одна из идей – это то, что, в общем, терапия – это когда один человек сопровождает другого в его поиске, в его душевном поиске. Очень правильно. Вот, а вторая, она, правда, там объемный текст, но суть его заключается в том, что Бюдженталь пишет, что психотерапия – это не то, что вы думаете. Более того, он буквально эти слова понимает. Это не то, что вы думаете, это то, как вы думаете. Как вы обходитесь с информацией от мира, как вы обходитесь с этим солнцем, с этой кучей людей, с тем, что вот я сейчас говорю, как я пытаюсь с этим обходиться. И вот терапевт помогает человеку понять, осознать, как он думает. Да. И дальше там у Джеймса следующее, что он снова повторяет, он очень красиво пишет, конечно, поэтически, он снова повторяет это слово, психотерапия – это не то, что вы думаете, это то, как вы живете с собой в данный момент. Очень красиво. Вот здесь тоже проявлены и гештальтистские принципы, что и как вот здесь и сейчас происходит. То есть как человек сейчас проживает свою неповторимую ситуацию, часть своей неповторимой жизни. Ну вот, да. Я вообще думаю, что хорошо бы каждому из нас думать над своим определением психотерапии. Это очень полезно. Ну, я тоже задумался. И это будет такой мостик к пониманию того, как устроена гештальт-терапия. Все равно же надо несколько слов о ней сказать. А уже потом по интенсиву. Вот. Я думал, как бы создать какое-то определение для себя, чтобы каждое слово вот значило многое. И у меня получилось так, что гештальт-терапия, значит, это востребованно помогающий контакт, целенаправленно реализуемый в особых искусственно созданных отношениях. Вот. Востребованно помогающий контакт двух людей, целенаправленно реализуемый в особых искусственно создаваемых, а не созданных, создаваемых отношениях. Ну, почему так? Ну, с самого начала про востребованность. Вот, знаете, удивительная вещь, вроде простая, но на самом деле одна из сложных вещей, которые осваивает годами терапевт, это, по меткому выражению, у кого-то из аналитиков не чесать там, где не чешется у человека. Ну, понимаете, стремление помочь другому зашито очень много. И наш страх небытия. Ну, потому что надо же как-то воплотиться. Как иначе справиться с таким фоновым страхом смерти? Надо воплотиться. Ну, в детях воплотиться, нарожать детей, в деле воплотиться, создать что-то. Ну, это знаменитая история про дерево, дом и ребенка. Да, вот там что-то надо посадить, кого-то надо построить. Вот. И понятное дело, что и в терапии все это проявляется. Мы очень хотим как-то остаться. И поэтому нам важно быстрее помочь, быстрее развести беду. И поэтому мы очень быстро и по-честному поддаемся соблазну. Все то, что мы хоть как-то понимаем и знаем, значит, вот предъявить клиенту. Вот. А это сложно, бывает, человеку освоить. И терапия, еще раз хочу сказать, в отличие от обучения, да, в отличие от консультирования, терапия это действительно востребованно помогающий контакт. Ну, консультирование, правда, тоже востребовано, помогающий контакт. Ну, просто чем отличается консультирование от терапии? Ну, знаете, наверное. Консультирование – это не что иное, как предоставление требуемой информации. Что вы хотите от консультанта любого? Юридическая консультация, там, значит, по компьютеру какому-то, там, по технике какой-нибудь, по погоде. Вы хотите информацию. Вот. А в терапии работает не информация, а работают отношения. И одно другому совершенно не противоречит. Более того, совершенно согласен с коллегами, которые говорят, да не преувеличивайте вы, вот это, не делайте сакральную психотерапию, сакральным делом. Если можно обойтись консультацией, да и обойдитесь консультацией. Прекрасно, человек будет рад и доволен. Совершенно не обязательно тянуть его в терапию, только беды будут. Вот. Другое дело, что когда вы контактируете с человеком, и вроде консультирование проходит, и в какое-то время вы начинаете оба понимать, что этого недостаточно. И вот тогда появляется запрос на терапию. Это, кстати, тоже еще один интересный момент. Я обращаю внимание, что многие начинающие терапевты по первому телефонному звонку договариваются о психотерапии. Причем о долгосрочном. Удивительно. На мой взгляд, решение о психотерапии не может быть принято перед первой встречей. И в большинстве случаев даже и на первой встрече не может быть принято. Это такое вызревшее решение. Понимаете? Поэтому очень хорошо делают те, кто договаривается на несколько встреч. За несколько встреч можно, правда, прочистить поле консультирования. И можно познакомиться, и можно уже примерно понять, на что настроен клиент, и можно примерно понять собственные ограничения терапевта. Потому что это очень профессионально, когда после нескольких встреч идет добротное идеологическое обсуждение и принимается решение о том, что клиенту нужен другой какой-то человек, другой специалист. Это очень профессионально. Вот. Но принять решение о психотерапии на входе очень странно. Вот. Много разочарований с обеих сторон может быть. Ладно. Итак, востребовано. Помогающие. Ну, я уже говорил, что это помогающая профессия. Востребовано помогающий контакт. Да. Тоже не особенно буду распространяться, потому что вся гештальт-терапия крутится вокруг контакта, функций контакта, вот, этапов контакта, границы контакта. Ну и на группах все это будет. Потому что вот эта знаменитая фраза, которая стала названием одной из книг классических по гештальт-терапии. Гештальт-терапия, двоеточие. Терапия контакту. Очень правильная. Это терапия контакту. Определенно выстроенным контактом. Вот. Дальше. Востребовано помогающий контакт. Целенаправленно реализуемый. Вот целенаправленно. Знаете, терапевтический эффект человек может получить не обязательно от терапевта. От контакта с детьми и со стариками. Любовь терапевтична да нельзя. Вот. Если бы людям хватало обращенной к ним любви и возможности и способности любить, терапия вообще была бы не нужна, слава тебе, Господи. У нас такая профессия, это вынужденная, дефицитарная. Это профессия, которую поддерживает несовершенство мира. Вот. Стал бы мир совершенным. Психотерапия, слава Богу, ушла бы. Вот. Терапевтический эффект может давать удивительная книга или фильм, музыка, да все что угодно. Но терапевт, вот в чем его отличие вот от этих спонтанных терапевтических эффектов? Терапевт работает целенаправленно. И одна из задач подготовки терапевта, чтобы этот прекрасный человек, очень интуитивный, который порой что-то делает, сам плохо понимает, что он делает, но это приносит результат. Вот, чтобы постепенно человек сначала научился вербализовать то, что он делает. Смотрите. Потому что на первом этапе он плохо понимает, что он делает, и даже сказать не может. Но делает что-то. А вот дальше наступает важный этап. Он когда работает, плохо понимает, что он делает. Зато потом хорошо может это объяснить. Это важный этап обучения. Ну и третий этап, когда он потихонечку уже может понимать непосредственно во время работы, что он делает. Хотя, упаси Бог, прийти к этому абсолюту. Потому что МакВильямс, Нэнси МакВильямс абсолютно правильно пишет, что когда я работаю, я не очень понимаю, что я делаю. Это правда возникает как интуиция. Потому что интуиция – это не что иное, как опыт, вытесненный в подсознание. Понимаете? И поэтому весь багаж, он работает. Но он работает не так, что я принимаю решение и делаю. А он работает так, что я делаю, понимаю, что, ну как там, в первых строках Библии. И увидел он, что это хорошо. Вот. Да, целенаправленность, то есть. Вот. Именно поэтому нужна супервизия. Именно поэтому всегда поддерживается в терапии супервизия. И еще, снова и снова и снова и снова хочется говорить клиентам. Дорогие клиенты, ваш терапевт, вот, он работает под супервизией. Так вот, супервизор – это не экзаменатор, не эксперт, который сидит с книжечкой и помечает, а потом оценку ставит. Да нет же. Это дополнительные глаза и уши. Это человек, который может со стороны, не будучи включенным в клиент-терапевтические отношения, дать обратную связь терапевту. Понимаете? И там не про вас вообще, прежде всего, речь, как про таковых, а про то, как работает терапевт, какие затруднения у терапевта. Поэтому, извиняюсь за пафос, молитесь, чтобы у ваших терапевтов были супервизоры. Опасная ситуация, если у ваших терапевтов нет супервизоров. Вот. Это к слову. Потому что на любом интенсиве возникает эта тема. Вот, а может без него, без этого супервизора. Да господи. Моя любимая метафора супервизорства следующая. Ну, я из медицины вышел. Но вот представьте себе, что вы заболели, не дай бог. Вот. И вас доктор лечит. Доктор хороший у вас. Но вот представьте себе, у него только, ну, как бы опыт, знания, ну и фонендоскоп, трубочка. Больше ни черта нет. Одна история. Вторая история. Тот же самый доктор, но у него под рукой великолепная лаборатория. С кучей диагностических материалов, с МРТ, с рентгеновскими снимками. Понимаете? Ну, что вы предпочтете? Ну, второе. Так вот, а во многом супервизор – это лаборатория вашего доктора. Понимаете? Где он может свериться со взглядом снаружи. Вот и выбирайте, пожалуйста. Хотите ли вы, чтобы ваш доктор был ограничен? Ну, вот. Это ладно. Вот хорошо. Поговорили немножко уже про интенсив. Вот. Ладно. Возвращаясь к этому определению, то есть стать терапией доморощенному. Чего у нас там? Ага. Востребовано, да, помогающий контакт, целенаправленно реализуемый в особых искусственно создаваемых отношениях. Слово «реализуемый» для меня важное тоже, потому что терапия – это вовсе не разговор умного клиента с теоретически подкованным терапевтом. А это практика, это действие. Вот. Это то, что воплощено в действие. Именно поэтому в гештальт-терапии так много места уделяется эксперименту. Созданию каких-то ситуаций, когда клиент может попробовать по-другому осуществлять коммуникации, в группах как-то иначе попробовать жить, попробовать себя вести. Очень много-много экспериментов. Я двумя руками за эксперименты, но снова и снова хочется сказать, что, во-первых, ни один эксперимент не заменит вот этого диалогического основания, вот этой ткани контакта между двумя людьми, неуловимых каких-то вещей, которые трудно вербализуемы, когда эти два человека вдруг оказываются в зоне, когда и говорить-то особенно не надо. Ну, большинство из вас знают эти моменты в терапии, да, вы же люди опытные, когда возникает какая-то ситуация, и оба замолкают, и происходит что-то чрезвычайно важное. Это никакая не мистика, в общем, это люди вышли на то, что Бубер называл вот этим подлинным я-ты диалогом, я-ты контактом. Вот, так вот, эксперимент не может подменять вот этого основания. И второе, ну, тоже к слову, кстати, будет сказать. У нас сейчас, в общем, говоря языком вот этого гештальтистского цикла, у нас приконтакт сейчас начинается, да, у нас самое начало. И задачка приконтакта – это не бросаться перебирать способы помощи и способы экспериментирования. Сейчас, в первый и во второй день, гораздо важнее другое. Сориентироваться, принюхаться, присмотреться. Сейчас тот период будет, начальный период интенсива, когда, знаете, обнаружение человека, обнаружение просто какое, важнее понимание, понимание позже. А обнаружение и понимание важнее действия. Вот. То есть сейчас нам надо просто ориентироваться. Вот. Ну и очень важно, вот еще одна эта идея приконтактная на интенсивах. Люди важнее тем. Ну, потому что во многих группах бывает такой вот скос, сразу возникает соблазн поговорить на тему. Вот как только люди в группе начинают говорить на тему, пиши пропало. Будут обмениваться знаниями, спорить. А в общем, дело-то ведь не в темах. Да. Не в темах женско-мужских отношений. И даже не в том, что у тебя с мужчинами. А в том, где твой мужчина. Как ты с ним рассталась, или что боишься с ним встретиться, или как ты держишься с ним. Ну, про мужчин то же самое. В общем, про все. Ладно, что-то меня опять занесло куда. Да, реализуемые в особых, да, в особых искусственно созданных отношениях. Вот сейчас мы будем переходить к культуре интенсива. Потому что клиент-терапевтические и терапевт-супервизорские отношения – это особые отношения, и они искусственные. Вот это крайне важно понимать. Это отношения искусственные. Это отличает их от дружбы, любви. Потому что, знаете, когда вы сходитесь с друзьями где-то во дворе, ну или когда вы находите человека, ну, прям, который вам нравится, и только позже понимаете, что вы влюблены, то оказывается, что это спонтанные отношения. Они не искусственно созданы. Вам никто друзей не назначает, слава тебе, Господи. Ну, правда, в последнее время это вам пытаются делать, такие большие социальные культуры на уровне государства, назначать, кто враг, кто друг. Но на самом деле спонтанные отношения, да, мы выбираем. А психотерапия – это искусственно создаваемые отношения. Там есть профессиональная роль терапевтическая, профессиональная роль супервизорская. Вот у клиента попроще. В общем, он вообще никаким не обязан быть. Кстати, это тоже бывает затруднением, потому что мы же все выросли-то, ну, в тоталитарные годы, в тоталитарной стране, десятилетиями, и у нас это в крови, там, да, вот, приходит человек в поликлинику или куда-нибудь, и он порой чувствует себя неловко, потому что он какой-то не такой. Некоторые даже клиенты спрашивают, вам, наверное, со мной трудно, я, наверное, бестолковый или непутевый, или трудный. Вот. Сколько, ну, правда, клиенту важно быть любым. Да. Ну, у клиента тоже задачка, потому что у него есть сеттинг, терапевт его знакомит с этим сеттингом. Сеттинг – это организация работы. Ну и вот так уж совсем-то клиент любым, оказывается, быть не может. Ну, потому что он не может, когда хочет приходить на терапию, по ночам звонить терапевту и говорить, я что-то вспомнил, хочу с тобой поделиться. Вот. Он не может сказать, слушай, давай я тебе вообще платить не буду, потому что у меня сейчас с деньгами трудно, ты так поработаешь сам. Не может. Вот. Бить терапевта не может. Вот он не может никак физически бить. А вот выражать эмоции самые разные, слава Богу, только давай. Вот. Хорошие терапевты обожают, когда они работают таким помойным ведром, поперлся. Ну, это нормальная история, это работа. Главное, чтобы она была потом осознана и ассимилирована. Вот. Это вот про определение психотерапии. Так или иначе, видите, действительно психотерапия десятилетие за десятилетием работает с этим удивительно непознаваемым миром психики человека. Вот такая большая функция. В последнее время все чаще приходится думать о том, что терапия берет на себя еще очень важное дело в нашей вот этой очень непростой, мягко говоря, тревожной социальной жизни. Терапия начинает выполнять те функции, от которых когда-то отходила. Отходила, размежевываясь с морализаторством, размежевываясь с педагогикой, размежевываясь с какими-то социальным моделированием, если хотите. Последние месяцы мне приходит, последние годы приходит в голову, последние месяцы это просто стало очень отчетливо, что психотерапия должна еще способствовать тому, чтобы человек не был расчеловечен. И препятствие расчеловечиванию человека в самых тяжелых обстоятельствах – это крайне важная такая задачка психотерапии – поддержание человеческого в человеке. Потому что расчеловечивание ведет вовсе не только к психологическим конфликтам. Именно оно ведет и к войнам, и к убийству, и к прочим ужасам этой жизни. Но это так. Интенсив. Культура интенсива. Это правда особая культура. И очень многие вещи, которые здесь реализуются, они как раз обусловлены, детерминированы вот тем, о чем я пытался говорить в первой части. Вот. Я уже говорил вчера на открытии, еще раз повторю. Вот тем, кто не в первый раз, более-менее попроще. А вот тем, кто в первый, особенно, не то что тяжело, я помню прекрасное впечатление от первого и второго даже интенсива, это, конечно, башку сносит. Почему? Время сжимается, вернее, растягивается, неправильно сказал, растягивается или сжимается. Оно все время сжимается и оказывается растянуто. В итоге. Потому что люди уезжают, говорят, нифига себе, 10 дней, месяц как будто прошел. Вот. Но при этом события такие концентрированные, что время вроде сжато и одновременно растянуто. С ума можно сойти. Опять-таки с ума можно сойти от того, что интенсив – это всегда одновременность трех процессов. Процесса действительно хорошего профессионального обучения, очень плотного, причем интерактивного. Вот, поэтому люди просто не успевают все это. Вот. Второе, это процесс очень интенсивной терапии. Вот. Потому что, еще раз хочется сказать, в реальной жизни никогда такого нет. Вы не ходите каждый день на сессии. Вот. Здесь у вас каждый день терапия. И у вас несколько дней подряд, дважды в день, плотная такая хорошая группа. Это вот серьезное дело. Правда? Вот, плюс лекции, плюс вечерние группы. Вот. Соответственно, третье, это, конечно, тусовка и отдых. Тусовка очень славная, потому что, коллеги всегда удивляются. Они говорят, а где ты, вот как ты отдыхаешь, Андрей? А что у тебя в отпуске? Я говорю, до ковида и до всяких этих военных ситуаций, у меня все было просто простроено, все поломалось, черт возьми. Потому что у меня было там 6-7 интенсивов. Они все были в разных странах, где-то на море, где-то в прекрасных горах. И я был счастлив. Они говорят, так это не отдых. Я все время спорил, как не отдых? Потому что я очень хорошо помню ситуацию, когда приезжаешь на какой-нибудь курорт, где-нибудь за границей, и очень ищешь своих, с кем бы поговорить, с кем ужинать, с кем на пляже. Я помню это время, это было очень много лет назад. Вот. А здесь прекрасные люди. Но я заведомо знаю, что эти люди моего какого-то плана и круга, просто так не оказываются люди на интенсиве. Они либо, правда, профессионально мне близки, это коллеги. Вот вчера тоже идем тут после открытия в магазин, и кто-то из участников говорит, Андрей, вот спасибо тебе за слово коллеги, который это когда-то принес. А я удивляюсь, потому что, еще раз, для меня понятие коллега, это не значит, ты высокий профессионал, это может быть начинающий человек. Я могу злиться и раздражаться на то, что он творит. Но это коллега. Но точно так же, как и я, для кого-то могу быть вообще каким-то словоблудом вот сейчас и все не то говорить. Он мне скажет, какой психотерапевт великий-великий, скажет: коллега, ты что-то не то говоришь. Это нормальная история. Коллегиальное пространство – это вообще основа основ. Но даже если это пока еще человек вот из клиентов, но он же не просто так клиент. Это же не клиент парикмахерской. Ничего плохого не имею по поводу парикмахеров. Прекрасные люди. Но это свой человек, потому что он заинтересовался своей жизнью. Понимаете, он вдруг заинтересовался своей жизнью по-настоящему, иначе бы не приехал. А значит, это уже близкий человек. Поэтому, ну, конечно, прекрасно вот это вот. Вот. Ну, плюс еще вот эта безумно красивая природа, я вот не понимаю, потому что, конечно, смотришь на эти горы, на эту реку и понимаешь, что хорошо бы вообще ни на какие группы не ходить. А вот просто тут. Да, и вот надо все это совместить. Немыслимая задачка. Немыслимая задачка. И вот для того, чтобы эта задачка была решаема, десятилетиями взращивалось эмпирически, вот так вот находились вот эти файлы культуры интенсива гештальтистского. И я вам немножечко про них скажу буквально. Три ровно позиции. Вот. Первая позиция. Чрезвычайно важная. Это ситуация, в которой люди предоставляют себя друг другу в опыт и в обучение. Вот. Интенсив – это процесс, в котором люди предоставляют друг другу себя и берут другого. То есть здесь я даю себя в обучение вам, вы даете мне себя в обучение мне. Понимаете? Люди учатся друг на друге. Именно так. Не как на кроликах подопытных, а именно с уважением, добротой, интересом, принятием, относясь друг к другу. Вот. Повторяю многократно, ну еще раз повторю, значит, поскольку люди друг, благодаря друг другу учатся, то актуальна по-прежнему вот эта знаменитая фраза времен американского Дикого Запада. Ну, легенда такая есть, что на Диком Западе, там вот эти салоны были, да, и там были топеры, пианисты, ну, которые, значит, играли. А ковбои люди горячие, поэтому, значит, соответственно, заходит, выпьет виски и слышит, как-то вот фальшиво играет топер. Ну, достает этот самый кольт, ну, и все дела. Ну, и, соответственно, было трудно найти пианистов, они кончались. И тогда стали вывешивать такие таблички, якобы. Не стреляйте в пианиста. Он играет, как умеет. Вот это базовый принцип интенсива. Помните его, пожалуйста, все дни. Не стреляйте в пианиста. Терапевт работает с вами, как умеет, он пытается. Супервизор работает, как умеет. Вы тоже, как умеете. Поэтому, если у вас что-то не так, то самое лучшее сказать. Фиг его знает. Может, что-то не так, но это как умею. Это нормальная история. Еще раз хочется сказать, тоже на открытии об этом говорил, не лишнее будет сказать. Это в последние годы прямо идея, которая, мне кажется, все более важной. Вообще-то мы же неверно называем наши группы. Мы их называем супервизорские, терапевтические. Вот. Нет. На самом деле это группы людей, обучающихся терапии. Это группы людей, совершенствующихся в супервизии. Понимаете? Да и клиентские это та же группа, это тоже обучение. Вообще это большое дело, обучение человека жизни в группе. Ну вот кто на первых ступенях. Там ведь две задачки. Ну и на интенсиве тоже. Первое — это постижение основ гештальт-терапии, а второе — это обучение навыкам жизни в группе. Это очень непростая задачка. А в современном социальном мире это вдвойне непростая задачка. Потому что люди инкапсулированы через вот эти телефоны. Понимаете, людям очень трудно выдерживать непосредственную коммуникацию. Я вот просто, поскольку человек ленивый и неорганизованный, в принципе, то я никак не могу реализовать одну светлую идею. Это идею группы экстремального опыта. Я знаю, как ее проводить. Группа экстремального клиентского опыта. Дорогая должна быть группа. А ее очень просто проводить. Надо не позволять людям выходить из помещения, кроме как в туалет. И второе, отобрать у всех телефон. Ужас вообще, это надо будет смотреть друг на друга вообще. Потому что народ уже дошел до того, что вот на третьих ступенях это наблюдал. Они переписываются прямо в круге там. Ну и как тебе, что он сказал? Вот. Поэтому это, да, такая штука. Вообще человеческие отношения становятся все более экстремальными и труднопереносимыми. Я, как и, наверное, все вы, много думаю, болезненно думаю в последнее время. Вот. И думаю, что одна из причин того, что творится сейчас, это то, что, правда, людям все тяжелее нормально контактировать, в кавычках, нормально, вот, контактировать с интересом, с пониманием и с уважением. Понимаете, это все труднее становится делать. Все больше соблазн засобить за собой правду, вот, ну и ее давай отстаивать. Хорошо, ладно. Чего еще? Это вот первое. То есть люди учатся друг на друге. Первая из трех позиций. Вторая позиция, которая характеризует культуру интенсива. Что здесь, правда, есть три линии, и у всех разные задачки. И вот то, что я сейчас скажу, я прекрасно понимаю, что это до конца все равно не отложится. Потому что, сколько ни говори, это годы нужно, чтобы это принять по-настоящему. Но я все-таки скажу. Линейки клиентов, терапевтов и супервизоров не организованы иерархически. То есть нет здесь того, что кто главнее, кто существеннее. Нет этого. И вот этот наш постоянный такой поиск, кто тут главный, ну, есть две тенденции. Первая тенденция, она такая понятная, что супервизоры, ну, это вообще божьи такие существа. Тренеры, это тут лучше про них и не думать, они живут лучше, они едят лучше, они зарабатывают деньги на нас. Это вообще кошмар какой-то. Вот. Терапевты, это опасные люди, потому что у них власть над нами, клиентами, они вот тут сейчас будут. Фигня все это. И вторая тенденция, которая появилась в последнее время, я наблюдаю ее на некоторых интенсивах. Прикольно. Даже поделюсь потом до каких. Вот. Когда проводится такая идея, и люди ее ухватывают, что главный здесь клиент. Если эту идею перегнуть, такие вещи начинают твориться. Вот. Клиент – страшное дело. Клиент трудно организовать. Он там начинает принимать свои решения по поводу ухода. В общем, никто тут не главный. Вот, понимаете, десятилетиями анархическая идея в Советском Союзе воспринималась совершенно неадекватно, как идея хаоса и беспорядка, как какая-то карикатура из старого советского фильма про Махно. Александра Пархоменко, по-моему, или какой, не помню. Ничего подобного. По-настоящему анархическая идея очень светла, интересна. Почему я про нее говорю? Потому что она лежит в основе философии гештальт-терапии. Анархическая идея. Анархическая идея, по сути, власть каждого. По сути, она заключается именно, и во многом она, кстати, библейская. Помните там, если одна овца заблудилась, то пастух оставит стадо и пойдет искать овцу. В группах то же самое. Нет тут вот этого коллективного большинства. Если хотя бы один человек, он не может принять, он страдает, или у него есть голос, мы его слушаем. Здесь нет такого, кого больше, кого меньше, поднимите руки. Это не так все. Вот, анархическая идея, ее многие называют утопической. Она и правда во многом утопическая, но она продвигает людей вперед, когда важно договариваться, независимо от того, что ты в группе вроде такой, в меньшинстве типа, да? Вот именно это предполагает как раз профилактику вот этих деструктивных групповых ролей. Ну, многие, наверное, знают из вас, что есть такие конструктивные групповые роли, а есть деструктивные. И самая известная из деструктивных ролей какая? Ну, Золушка, Синдерелла. Или по-русски кто? Козел отпущения. Вот. И вот чтобы этого не было, очень важно понимать, что здесь нет козлов отпущения, здесь нет правильных, неправильных, мешающих. Здесь есть разные люди. И в этом смысле у всех троих разные задачки. У супервизора, у терапевта, у клиента разные задачки. Но они одинаково ценны, уважаемы и важны. Клиент разбирается со своей жизнью. Приобретает навык какого-то иного видения и проб жизни. Терапевт обучается, совершенствуется в том, чтобы помогать. Каким-то образом способствовать клиентскому осознаванию. понимаете? Причем помогать не за счет того, что вот тут я судорожно нашел выход из ситуации, а помогать тому, чтобы клиент начал видеть другие стороны своей реальности. И в этом смысле, если терапевт просто вместо бесконечных попыток нравоучений прекрасно пользуется тем, что он дает обратную связь безоценочную, то вот это самый растущий хорошо терапевт, который видит, замечает, с уважением относится, с любопытством, с интересом и озвучивает в диалоге. Вот. Ну и у супервизоров тоже такие свои задачки — помогать терапевтам. Это уже какая-то особая история, не буду сильно распространяться. Вот супервизоры вроде люди опытные, на группах об этом поговорим. Вот, чуть-чуть задерживаюсь, но минутку еще. И последняя, третья часть, последний, третий аспект культуры интенсива. Пожалуй, я уже об этом говорил, один из самых сложных. Это мы одновременно осваиваем два процесса. Это способность приближаться, способность брать, не побоюсь этого слова, брать этого прекрасного человека, способность давать ему себя, способность не бояться быть использованным. Потому что люди очень боятся быть использованными. Все время твердят про какие-то манипуляции. Знаете, великое горе прожить свою жизнь, не будучи использованным толком. Поэтому дай нам всем Бог быть использованными по-хорошему. Так вот, одна из задачек – это такое приближение, да? Это формирование неких привязанностей в каком-то смысле. А вторая задачка – это формирование и удержание границ. И ощущение осознания своих границ, границ другого человека. И вот в этом экспериментальном поле мы как раз и живем. И отсюда как раз все правила про конфиденциальность. Вот. И отсюда как раз рекомендации. Ну, постарайтесь, в общем, помнить о профессиональных ролях. И, в общем, пока вы, по крайней мере, на интенсиве, то лучше, ну, если уж вы собираетесь где-то вечером вина попить, шашлыков поесть, потрепаться, поболтать, песен поиграть, то это очень нормальная ситуация, когда супервизоры со своими собираются, тренеры со своими собираются, клиенты со своими. Это не высокомерие, это граница. Понимаете? Иначе у вас все перепутается в голове. Потому что если я вчера с тобой обнимался, целовался и пил водку, а сегодня мне заниматься с тобой терапией, то это пустое все. Ничего не выйдет. Проверено. Занусти. Ладно. Ну, время. Вот. В общем, хочется пожелать вам хорошего дня, хорошего начала интенсива. Не спешите. Вот. Присматривайтесь друг к другу. Знакомьтесь. Рискуйте знакомиться. Спрашивайте, говорите себе. А дальше посмотрим и пойдем. Надеюсь, у нас все будет хорошо. Спасибо.